Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Демарский. Мы сегодня выходим из Санкт-Петербурга, из отеля «Гельвеция». И мой собеседник, хорошо вам знакомый, петербургский историк.
И экономист тоже.
И экономист тоже, подсказывает мне Дмитрий Прокофьев.
Добрый день.
Дмитрий и наши уважаемые слушатели. Мы решили сегодня, значит, взять такую тему. Она, с одной стороны, очень обширная, да, но состоит такой из мелких
эпизодов,
да. Мы сегодня решили героями, в кавычках, нашей программы,
в больших кавычках, сказать, да,
сделать вот этих вот союзников Гитлера, ну, в первую очередь, в Восточной Европе, ну, вообще в Европе, скажем так, да, да. Тех новоявленных новых фашистов, тоже можно взять это в кавычки, которые после похода, или во время, вернее, похода, или кое-кто и до похода Гитлера, встал на его сторону и был его, собственно говоря, верным союзником, а скорее даже таким, даже не союзником,
попутчиком,
неравноправным союзником.
Скорее попутчиком, который пытался решить в первую очередь свои проблемы. И в том случае, и, кстати, немцы сами, они нисколько не обольщались по поводу этих союзников, они считали их именно вот такими попутчиками, которые пытаются на вот этом европейском костре погреть, пожарить свои каштаны и погреть свои руки, вот, решить какие-то свои узкие задачи. Немцы не обольщались относительно них совершенно.
Вот. Я назвал просто несколько фамилий, может быть, в течение программы этот список расширится, но это Тисо, Словакия, Хорти, Венгрия, Антонеско, Румыния, Павелич, Югославия,
Хорватия,
если быть точнее, да, в Бельгии, известно, там норвежские случаи, да, север, в Бельгии, где еще? Леон де Грель, кто у нас еще?
Антон Мусерт.
В общем, короче говоря, вот эта вся компашка, я бы сказал, да, вот о ней мы сегодня будем говорить. И тогда первый вопрос Дмитрию Прокофьеву вот какой. Их много, они вроде разные, они представляют разные страны, но что-то их объединяет, вот я имею в виду в их поведении, в их политическом поведении вот в те годы, 30-е и 40-е.
Значит, ну, единая, наверное, у них характеристика, да, вся их деятельность, она, конечно, скажем так, производная, это результат Первой мировой войны. То есть, это люди, которые в той или иной форме прошли Первую мировую войну, получили вот этот травматический опыт, очень серьезный, войны, и, соответственно, этот опыт, и, скорее всего, привел их, сделал их, к сожалению, союзниками нацистской Германии. И я бы еще упомянул еще фамилию, кроме адмирала Миклоша Хорти, который сделал еще карьеру при императоре Франце Иосифе, он был адмиралом австро-венгерского флота, знаменитый герой Первой мировой войны, то был еще такой Фернц Салаши, который и был фактически проводником нацизма в Венгрии. И вот все эти люди, о которых мы говорили, кроме Хорти, и в меньшей степени вот кроме Антонеску, хотя его вся карьера – это тоже Первая мировая война, это люди, которые увидели для себя шанс состояться на развалинах вот этих империй. Которые, это ведь все, что касается Восточной Европы, это у нас страны бывшей Австро-Венгрии, которые пережили крах империи, которые оказались вот в этих новосозданных государствах после Версальского договора, на осколках империи, да, и каждый из них пытался этот вот осколок империи повести, прибрать к рукам и повести в том направлении, которое им казалось бы, да? И что-то там выстроить. Ну, да.
Хорошо, тогда...
Они все примерно, кстати, одного возраста.
Давайте, Дмитрий, смотрите, давайте возьмем именно эту группу, да, пока, да?
Пока, да.
Вот бывшая Австро-Венгрия, это Антонеску.
Антонеску, Антонеску, Румыния, Антонеску, рядом, да. Потому что он воевал, да. Хорошо, он воевал с Австро-Венгрией, и
да, он
здесь
был,
он не был...
Она не входила в Австро-Венгрию.
Да, но он говорил по-немецки, он да. Прекрасно...
Ну, хорошо, Антонеску, был... Хорти, Тисо, да?
Тисо и Павелич.
И Павелич. Почему они сделали ставку на Гитлера?
А потому что для них на самом деле они сделали ставку на Германию еще в конце 30-х годов, когда новый порядок в Европе, да, вот эта чудовищная гитлеровская практика, еще не казалась никому очевидной. Вот, и Гитлер воспринимался как вполне себе респектабельный политик. Ведь не забудьте, они сделали на него ставку еще до Нюрнбергских законов о гражданстве и расе, да, до окончательного решения еврейского вопроса. Это 1942 год, да. И они воспринимали Германию как, скажем так, как некого преемника вот этого германского преемника Австро-Венгрии, преемника имперского духа. Вот, и они считали, что если вот нет Австрийской империи, ну, пусть нам помогут немцы построить вот эти свои какие-то государства. Потому что ведь надо помнить, что Австро-Венгрия, она чем была уникальна? Ведь в ее рамках все вот эти национальные территории, они имели довольно широкую автономию. Ну, Венгрия вообще считалась королевством в составе империи. Австрийский император, он был венгерским королем, все, они имели свое правительство, свой парламент, своих министров, свою армию, они считали, ну да, мы в составе империи, мы вполне себе национальное государство, да. Точно самое, как и, например, Хорватия, да, которая...
Кстати говоря, мы забыли об одной такой стране под названием Австрия.
Да.
Кстати говоря.
Кстати, да? Австрия.
Да, и сколько бы у нас ни говорили об аншлюсе и так далее, да, но на деле, в общем-то, присоединение это было почти добровольно. Там были разные силы. Да?
Понимаете?
Но сказать, что прямо уж так насильственно Германия присоединила Австрию.
Здесь нет, конечно, здесь было, скажем так,
у историков есть сомнения.
Был такой манипулятивный момент. Опять же, причина вот эта вот серия Версальских договоров, которая провозгласила с одной стороны распад вот этих империй, да, с другой стороны вот этот принцип национального самоопределения. Ведь на что все время манипулировал Гитлер? Он говорил, вы говорите, нужно национальное государство. Нужно национальное государство чехам, нужно полякам, нужно словакам, нужно... А как же немцы? Давайте сделаем немецкое национальное государство. И против этого было очень трудно возразить, потому что он говорил, вот видите, здесь живут немцы, в Австрии тоже, ну немцы, что там, ну, да, немцы по культуре, по языку, да, судеты немцы, давайте соберем всех немцев в одно государство, и он апеллировал именно вот к этим положениям Версальского договора. А, соответственно, его союзники говорили, Павелич говорил, почему государство хорватов, а Хорватия входила в Венгерскую империю. Хорваты, да, язык с сербско-хорватским один, но хорваты пишут на латинице. Хорваты католики, хорваты прекрасно знакомы с немецкой культурой. Хорватия в этом смысле гораздо более продвинутая, там, чем Сербия в смысле технологий. Да, Загребский университет один из старейших. И Павелич говорит, а почему у хорватов нет своего отдельного государства? А Тисо говорит, а чем Словакия хуже? Вот есть Словакия, Чехия это не Словакия, даже язык другой, хотя язык словацкий появился позднее, ну вот мы считаем, что другой язык, они близки, но словаки, они считают себя, вот у поляков есть государство, почему у нас нет? И вот эта вот манипуляция постоянная, вот обращение к вот этим национальным корням, оно, конечно, в тот момент работало, потому что после вот этой травмы Первой мировой войны на кого еще не опираться, как на своих. Вот это было ведь до, что мы имели до Первой мировой войны, это было что-то очень похожее на нынешний Евросоюз, да, в том смысле, что границ фактически не было, да, не было никаких ограничений на перемещение, кто хотел, в любую страну ехал, да, был немецкий язык и французский, на котором образованный класс говорил поголовно, да, лучшие университеты были немецкие, да, где училась вот эта вся образованная, скажем так, образованная часть вот этих национальных государств будущих, она вся получала образование либо на немецком языке, либо на французском. И вдруг после Первой мировой войны все разваливается, появляются новые государства, более-менее успешные, и начинает предлагаться, каждый политик начинает предлагать, пытаясь состояться, сделать карьеру, он обращается вот к этим национальным эмоциям.
Но в любом случае это как бы был такой массовый коллективный поход, если это можно назвать походом, вслед за Германией, в общем-то, против победителя Первой мировой войны.
Не сказал бы. Они до...
Поход, я имею в виду, не военный даже, да, а просто некое объединение такое.
Нет, они скорее рассуждали таким образом. Франция и Англия далеко. А Германия здесь рядом, близко. И, конечно, Вена, как даже не столько Берлин, сколько Вена, как культурный центр, как источник вот, в правильных, скажем так, представлений жизни, конечно, они просто были ближе к Германии. Но никакого присоединения к Германии политического, настоящего такого, не было до 40-го года. Вот решающим, скажем так, аргументом в пользу вот перехода на сторону Германии, такого решительного, это, конечно,
После Франции. Да?
Нет, после пакта. После пакта не понятно. Да, после того, как Польша была разделена между Советским Союзом и Германией, и для вот этих элит этих стран, и для тех, кто пытался только стать элитой, для них стал вопрос, а с кем мы дальше пойдем? С кем вы мастера культуры? Да, за исключением, наверное, Павелича. Потому что Павелич был приговорен в Югославии к смертной казни. Потому что Павелич был убежденный противник Белграда. Павелич скрывался на территории Италии. Вот, и никакого хорватского государства еще не существовало. А была та самая такая хорватская бановина, хорватская область, вот, руководители которой к Павеличу и его сторонникам были вполне равнодушны.
Хорошо, Дмитрий, давайте тогда сейчас такой небольшой обзор сделаем. Пройдемся вдоль по Восточной Европе. Ну что, с кого начнем? Ну, давайте по алфавиту с Антонеску.
Давайте начнем по алфавиту с Антонеску. Кто такой Антонеску? Это офицер румынской армии, получивший образование во Франции и отличившийся во время Первой мировой войны. Причем человек, отличившийся и личной храбростью, и отличным командованием. Он крупный штабной работник. Он продвигается как именно вот такой военный организатор. И он очень активно участвует в, скажем так, дипломатических усилиях Румынии по заключению вот мирных договоров. Потому что Румыния-то, она, несмотря на то, что потерпела, скажем так, военное поражение в Первую мировую войну, но после того, когда Россия заключила сепаратный мир с немцами, понятно было, что с румынскую армию просто ее раздавили. Да? Но, тем не менее, Румыния, скажем так, не потерпела политического поражения, она оказалась на стороне победителей. И в результате Румынии даже удалось отгрызть какие-то себе территориальные кусочки от распавшихся империй. От Венгрии отъели часть. Да?
Вот Трансильвания.
Да, 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 знаменитая Трансильвания.
Которые до сих пор в Венгрии с Румынией, кстати, не могут.
Не могут никогда. От Венгрии. Потом дальше вот то, что мы называем Молдавией, да, ну, нет такого, если нет молдавского языка, есть румынский язык, ну, да, есть румынский язык, Транснистрию, вот, которую за территорией за Днестром, да, Приднестровье, вот, то самое, да, на левом берегу Днестра, которые тоже входили в состав Российской империи, да, населенные этническими румынами, конечно, вот, и
Ольга, я хочу вам сказать, довольно крупная страна была Румыния, если учесть все эти территории.
Румыния крупная страна. Потом надо сказать, что Румыния, они же считают, сами себя считают потомками римлян, потомками латинян. Плюс да, у них есть своя нефть. У Румынии была вполне, скажем так, по тем меркам приличная промышленность и транспорт. Да, Бухарестский вокзал крупнейший в Европе. Вот. Плюс она исторически очень связана с Германией, потому что ну, во главе Румынии был поставлен немецкий принц. Когда Румыния получила независимость еще в 19 веке, да, вот результатом этих балканских войн, ну, был немецкий принц, стал румынским королем. И вся верхушка Румынии говорит по-немецки, прекрасно с немцами умеет строить отношения. И Антонеску, продвигаясь как не только как военный, ну и как политик, как убежденный румынский националист, он делает очень успешную политическую карьеру в предвоенной Румынии, и как раз что происходит, да, как он становится вот такой вот звездой. Да? Дело в том, что вот этот вот конфликт между Румынией и Венгрией по поводу вот этих территорий, которые были, достались, он в итоге был разрешен Гитлером и Муссолини Таким образом, был так называемый этот Венский арбитраж, что вот эту территорию Румыния должна вернуть. Для того, потому что уже немцы, уже это 40-й год, немцы рассчитывают на участие Венгрии, потому что, ну вот, Австро-Венгрия, вот одна страна, ну как же нам без Венгрии, да, тем более, что у Венгрии вполне себе крепкая по меркам Восточной Европы армия, в которой немцы заинтересованы, а немцы уже планируют войну с Советским Союзом, да, они уже видят, что Сталин сосредотачивает армию, они уже понимают, что вот прикрывать вот фланг своих войск в Польше, чтобы без Венгрии, лучше Венгрию иметь в союзниках, да и венгры против этого не возражают, и они отдают Венгрии эти румынские территории.
Ну, кстати говоря, здесь по ходу дела одна ремарка. Я думаю, что, ну, не знаю, может, ошибались или не ошибались наши советские стратеги, но ожидали, и я не исключаю, что первоначальные планы у Гитлера были именно такие, ожидали ведь, если будет нападение Гитлера, то именно на южном направлении. Все ожидали там. И да. То, что они пошли по центру, это было, в общем-то, неожиданность.
Ну, почему? Это как раз такая стратегия непрямых действий в чистом виде. Это отразить, они делали ставку на то, что можно будет разгромить.
Ну, юг, понятно, это Украина, это Житница, да, это нефть там же, все
они,
по югу.
Они рассуждали так: разобьем основную массу советских войск в центре, да, юг, да, достанется сам собой.
Но все считали, я говорю, но посчиталось, что если идти за ресурсами, то идти через юг.
Идти на юг, да. И, конечно, немцев страшно.
Так что Венгрия в этом смысле, я имею в виду,
да,
Румынию.
Да, да. Венгрия играла, да, таким была. Они были, да, она занимала важное стратегическое положение. И, конечно, в Румынии это было воспринято как национальное унижение, потеря этой территории. И на этой волне Антонеску, как очень популярный военный командир, договорился с румынскими фашистами. Вот, кстати, вот так называемая Железная гвардия во главе с их там вождем Хори и Симой. Это были самые настоящие фашисты, вот такие беспримесные, чистые, вот поклонники.
Они были поклонники Гитлера.
Поклонники Гитлера, конечно. Гитлера. Это вот такие, это были про Гитлера. Это были настоящие нацисты, там, с радикальным решением еврейского вопроса, с именно с национализацией левые, конечно. Это были такие вот настоящие рабоче-крестьянские такие нацисты, вот по гитлеровскому совершенно образцу, которых даже румынский король одно время объявлял вне закона, да, потому что они требовали...
Михаил, да?
Да, да. Нет, еще Карль, отец Михаила. Объявлял король вне закона, потому что они требовали навести порядок, как в Германии. Да? Все предатели, вот мы сейчас, дайте на власть, мы наведем порядок. Они договорились с Антонеску, который стал, скажем так, их политическим лицом. И... Но здесь Хори Сима допустил очень большую ошибку. Он думал о том, что если... Да, они договорились, естественно, сразу договорились с немцами. Договорились о вводе германских войск в Румынию. Потому что Румыния... Это 40-й год. Это очень горячее время, 40-й год. Потому что Румыния тогда фактически, как бы ни крути, она потерпела военное поражение, потеряв вот это Приднестровье. Потеряв Приднестровье, потеряв вот Транснистрию, да, потому что присоединение в Бессарабию, да, называемую, потому что вторжение советской армии, Красной армии заставило румын отступить за пруд, потому что, ну, мы понимали, что сражаться в той ситуации с Красной армией они не могут, и фактически тут же пригласили немцев для, скажем так, для своего вот защиты. Но Хори Сима, он очень был похож на Эрнста Рема, вот этих вот немецких штурмовиков. Да. Именно вот на СА, с которыми Гитлер расправился в 1934 году. И когда Сима фактически потребовал себе расширения полномочий, и он был уверен, что немцы его поддержат. Ну как же, он такой вот настоящий нацист. А Гитлер поддержал Антонеску. Гитлер прямо поддержал Антонеску. И Антонеску, опираясь на верные ему армейские части и на, скажем так, молчаливую поддержку немецких дивизий, которые уже присутствовали в стране, он расправился с этими легионерами и стал кондукатором, вождем Кондукатор, да. Кондукатор, вождь Румынии, с которой глава Румынии при номинально правящем короле, значит, короля отправили в изгнание, значит, его сын принял корону, значит, правительство возглавил Антонеску, Гитлер его признал и поддержал. И вот таким образом Антонеску оказывается во главе Румынии, главнокомандующим румынской армии. Его подельник Хори Сима бежал в Румынию, в Германию. Вот, а вот этих вот железногвардейцев, которые привели Антонеску к власти фактически, и его поддерживали, он с ними расправился, посадил их в тюрьмы, кого-то расстреляли даже.
Ну, давайте так, войну не то чтобы пропустим, но понятное дело, да, что румыны там
это отдельная
история, силу своих возможностей воевали на стороне Германии. Чем кончилось? Чем кончил Антонеску?
Антонеску кончил он плохо. Антонеску арестовали по приказу короля Михая. Вот, причем...
Король Михай у нас орден Победы?
Да, король Михай получил за это орден Победы, за переход Румынии. Да, за переход Румынии на сторону Советского Союза, да, в точном соответствии со статутом. Как бы за действие, благодаря, как было написано в статуте ордена Победы, за действие, благодаря которым...
По-моему, из иностранцев, которые орден
Победы. Нет, почему? Нет, получили нет, еще Монтгомери, Эйзенхауэр, да, Роль Жимерский, да, титул. Да, да, да. Пять иностранцев вот получили...
И среди них?
Пять орден, да.
Король.
Да, 17-летний юноша. Вот. По статуту за то, что за действия, в результате которых стратегическая обстановка изменилась в пользу Красной Армии. Вот тут было изменение стратегической обстановки, был открыт фронт.
И Антонеску никуда не бежал?
Он был арестован, заключен в тюрьму. И в 46-м году его судили. Надо сказать, Антонеску повел себя на суде очень храбро. Он отказался писать прошение о помиловании. Он не признал себя виновным. Он сказал: я требую смертного приговора, я не буду у вас просить помилования. И он потребовал, чтобы его расстреляли как генерала, как маршала, маршала Румынии, чтобы его расстреляли не полицейские, а расстреляли солдаты. В этом ему было отказано, да, и он перед расстрелом крикнул: «Сволочи!».
Он вел себя как офицер.
Есть, кстати, кинохроника. Есть знаменитая кинохроника, она даже в Ютубе доступна. Расстрел Антонеску. И он себя вот повел действительно как такой вот он до конца. Человек был очень жестокий. Человек личной, скажем так, незаурядной храбрости. Вот. И человек, который, безусловно, себя заморал вот этими участием в Холокосте. Антонеску выдал румынских евреев. Вот, немцам на уничтожение. И, в общем-то, такая и фигура, конечно. Он был союзником Гитлера до конца.
Ну хорошо. Ничего хорошего, конечно, нет в этом.
Абсолютно.
Хорошо то, что мы разобрались.
Да.
Разобрались с Антонеску. Можно еще, в общем-то, сказать, что король Михай не зря получил орден Победы, потому что он достаточно легко потом уступил власть коммунистам.
Не хотел он уступать власть коммунистам, деваться было некуда.
Но уступил.
Деваться было некуда.
Да, и так Румыния стала
Румынской народной республикой.
Нет, она называлась, я не помню.
Румынская народная республика,
но самое главное вошло в социалистический блок.
Но румынским вождям как-то вообще не очень везет. Да, Антонеску расстреляли, Чаушеску расстреляли.
Да, но между ними еще был Георгий Удеш.
Георгий Удеш,
собственно, как первый, по-моему, да, после Антонеску.
Петр Угроза такой еще был.
Но всех уже впереди не упомнишь. Ну, а об остальных деятелях, союзниках Гитлера мы поговорим через несколько минут после выпуска новостей.
Программа «Цена Победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена Победы». Напоминаю, что мы выходим из Петербурга, из отеля «Гельвеция». Меня зовут Виталий Дымарский. Моего собеседника Дмитрий Прокофьев, историк, экономист петербургский, хорошо вам известный по другим программам, другим темам. И сегодня мы затронули такую тему, как союзники Гитлера в Европе. Такой не то чтобы подробно о каждом из них, а такой небольшой обзор, что ли. Да, панорамный снимок. Кто попадет, тот попадет. У нас вот в первой части наша программа по Павлу Антонеску, с более-менее разобрались. Ну, кого? Давайте по соседству уж тогда следующий, Хорти.
Следующий, да, адмирал Миклош Хорти.
Это Венгрия.
Это Венгрия. Это совершенно человек другого склада, чем Антонеску. Но, как и он был героем Первой мировой войны. Ну, если Антонеску был на стороне победителей, оказался в Первой мировой войне, то Миклош Хорти был на стороне проигравших.
Ну, Австро-Венгрия.
Австро-Венгрия, да. Он адмирал венгерского флота. Австро-венгерский флот действовал на Адриатическом море. И при том, что против итальянцев и англичан, и при том, что в целом, скажем так, флот там больших побед не добился, да, хотя со своими задачами справился, да, итальянцы.
Откуда у Венгрии флот?
На Адриатике, как раз в Хорватии. В Хорватии, в Далмации, вот эти пирсы строили, эти, значит, там и были все как у больших. И дредноуты, и броненосцы, и крейсера. И надо сказать, что итальянскому флоту они нанесли достаточно тяжелые болезненные потери. И Хорти действовал...
Итальянскому?
Итальянскому.
А,
во время войны, да, воевали с итальянцами. И Хорти действовал очень хорошо. Он стал адмиралом. Он тоже проявился как блестящий совершенно и отважный командир. И он стал во главе Венгрии еще в начале 20-х годов. Он стал регентом Венгрии после того, как был подавлен в Венгрии коммунистический мятеж, подавлен был армия и
Советская Венгрия,
да, вот это вот Венгерская Советская Республика, и, соответственно, подавила его армия, и как наиболее, скажем так, известный венгерский герой, такой аристократ, Хорти оказался во главе Венгрии, да, естественно. И здесь с ним, скажем так, другая история. Он понимал, что Венгрия, как я уже говорил, страна проигравшая, страна аграрная, а страна, которая зажжет между вот этими там соседями, к ней, скажем так, не очень доброжелательно настроенными, мягко говоря. И Хорти пошел на союз с Гитлером в расчете на то, что он сможет играть такую вот более... Ну, что такое Венгрия там сама по себе, да? Что он сможет, как так, содействуя решению немецких проблем, да? Что Венгрия сможет и расширить, или отстоять там свои территории, что она сможет... Она смогла действительно увеличить, да, у румын-то отобрали, вернули, как бы, Трансильванию вернули, а что, скажем так, Венгрия будет звучать, голос, как бы, венгров будет звучать громче. И еще и надо понимать одну особенность. Если, например, чехи, да, вот те же самые чехи, они, в принципе, были довольны своей независимостью вот после распада Австрии, то с Венгрией ничего подобного не было, потому что, например, вот был там чешский легион, он знаменитый, который сражался против австрийцев, там, из перебежчиков, из военнопленных. А венгры оставались верны своему королю до последнего. И венгерские солдаты сражались до последнего в Первую мировую войну. Хорти рассчитывал, что в данном случае объективно ему... С кем ему было договариваться? Он считал, что союз с советами для него был невозможен ни при каких обстоятельствах. И опять же были далеко, и они были врагами. А тут немцы... Союзники по Первой войне. Ну, не может быть, чтобы...
Берут реванш. Хотят взять реванш.
И мы хотим взять реванш. Но в отличие от, например, того же... Плюс, да, еще, конечно, была мечта. Это была мечта получить выход к морю. Получить выход к морю через Далмацию. А для этого нужен был союз с немцами. Что кто кроме немцев мог дать, кто мог вернуть вот этот через Хорватию выход, обеспечить кадриотическую морю, да. Хорти всегда себя, он ходил до конца жизни, он ходил в адмиральском мундире, для него это было принципиально важно, он считал себя военным моряком, и вот это для него было делом принципа – вернуть Венгрии выход к морю. Такая вот. Тем более, что вот у Венгрии ведь очень такая сильная историческая память. Когда-то Мадьярское королевство, оно было великой державой Восточной Европы в средние века. Да, они помнят всех своих героев. Они вот это все для них очень важно. И да, вот это была иллюзия возрождения национального величия. Плюс еще венгерский язык, он не похож на соседние славянские языки. Они ни на что не похожи. Да, они пришли вот откуда-то, вот это вот Мадьярское королевство, и их предки пришли откуда-то из севера, уйгурский, да, там язык тут из севера.
По-моему, они от Ханты и Манси, нет?
Да, 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 близкие вот какие-то северные языки, они ощущают себя пришельцами, да, даже внешне. Уграфинская группа.
Они все уграфинские группы, включая, кстати, и венгры, и Финляндии, они считают своими праотцами, прародителями. Это Ханты-Мансийский округ, это Ханты и Манси.
Вот. То есть они чувствуют себя, главное, что они чувствуют себя чужаками. Потом Венгрия навсегда находилась во враждебном окружении. Там она воевала с турками, она воевала с татарами, да, вот эти все. И все это вот так образовало такую гремучую смесь. Да? Тем более, что венгры и Наванет проявили себя такими жестокими и храбрыми солдатами. Да? Вот они себя они агрессивные, они злые солдаты.
И не трусливые.
Нет.
Потому что румын-то, мы знаем...
По-разному можно судить, да, но то, что вот венгры, они, конечно, проявили себя. И здесь разногласия были у Хорти, кстати, с немцами по тому, что называется еврейским вопросом. Вот еврейского вопроса Хорти не признавал, и пока он был у власти в Венгрии, евреев он не выдал. И только в 1944 году, когда Хорти пошел на переговоры с союзниками, и с Англией, и с Советским Союзом, когда Хорти, понимая, что война проиграна, сделал ставку на то, чтобы открыть фронт и перейти на сторону союзников. Вот здесь он был немцами арестован. Арестован, увезен в Германию. Значит, во главе страны встал...
Немцы посчитали его предателем,
и он был арестован. Скорцени, кстати, вот знаменитый Скорцени его захватил. Вывез его в Германию, и, соответственно... К власти пришел Салаши. Вот тот был совершенно беспримесный нацист, который первым, что он кинулся решать еврей, вот это чудовищно решать еврейский вопрос. Да. И вот из Венгрии начались вот эти страшные депортации. Это уже только в 1944 году.
То есть это уже под самый...
Под самый конец войны, да, да, да.
А какая судьба у Хорти?
К нему не предъявлялись претензии как к военному. Ну, конечно, просили его выдать, его никто не выдал. Он дожил до глубокой старости в Португалии. Уехал в Португалию, союзники к Салазару, да, союзники этому никак не препятствовали. И никаких...
Никакого наказания за свое союзничество с Гитлером
нет, Хорти не понес. Он, если в отличие от Салаши, которого расстреляли, то Хорти считается до сих пор в самой Венгрии, он считается, имеет статус такого национального героя. Скажем так, ну, может быть, не героя, а национально значимой величины, да, вот такой важной национальной фигуры. Не героя, нет, важной фигуры.
Ну, да, определенного исторического периода.
Да, определенного исторического периода о нем. И вот, хорошо, как я уже сказал, еврейский вопрос ему, что называется, спас вот это его отношение, это его, конечно, спасло.
Хорошо. Давайте теперь до кого мы еще? Ну, раз уж мы в том районе, давайте до Тиссо, наверное.
Да, Йозеф Тиссо.
Только не путать с часами Тиссо.
Нет, не путать Тиссо. С ним интересно. Он военный священник. Он священник, причем военный священник.
Капеллан.
Да, военный капеллан, который участвовал в Первой мировой войне, в качестве военного капеллана. Вот. Тоже, кстати, себя хорошо проявил на фронте. Вот.
Интересное дело, да? Все прошли через войну.
Все прошли, вот я говорю, вот, травматическую под Первой мировой войной. И он здесь, Тиссо, не был фашистом, потом не был нацистом вот в том смысле, как это называется. Он был именно словацкий националист. И ему было все равно. Гитлер, ему все равно, кто там, Гитлер,
кто ему обеспечит,
да, у него была идея фикс, это словацкое национальное государство, в котором он, это, скажем так, такой вот национальный интеллигент, который считал, что вот моему народу нужно иметь свое государство. Кто мне его даст? Ну, это по большому счету все равно. Большевиков он не любил, ну, потому что священник, да, вот они безбожники. У него была вот эта вот позиция, да, это был истинно верующий человек. Вот, действительно, там он до конца, опять же, уже став во главе Словакии, вот этой вот там, да, марионеточной, да, там маленькой, да, совсем, да, какой-то незначительный, он сохранял, вот у него была там священническая должность, на которую он должен выполнять уже службу, то есть он до конца вот держал себя, считал себя в первую очередь священником, таким просветителем, пастырем. Вот. А для него это было важно. Он объявил о вот этой государственной независимости Словакии после того, как Чехия превратилась в протекторат Богемии и Моравии, да, когда немцы им была разделена.
Когда они отделились.
Да, когда они отделились.
Они, в общем-то, незадолго до этого соединились, Чехословакия.
Незадолго до этого искусственно появилось вот это искусственное государство. Скажем так, тут тоже совпали интересы. Немцы не хотели связываться с Чехословакией, со Словакией, да, именно в силу своей вот этой расовой теории. Да, ну вот здесь немцы, да, и Прага немецкоговорящая, и чехи, они там, ну, почти немцы, там, они с нами близкие.
Поскольку я прожил какое-то время в Чехословакии.
Согласен, что они там...
Я слышал от чехов, когда они считали, и очень многие это говорили, они себя считали, вот я сейчас точно не помню, они говорят, то ли мы немецкие славяне, то ли славяне-немцы.
Да. Но Чехия намного ближе, скажем так, да. А тут какие-то непонятные вот славяне, и как-то их включать в себя, давать им эти немецкие привилегии, считать их немецкими гражданами, нет. Это... А кто настоящие немцы, подумают? Да? Вот они, пусть они получат свое маленькое государство, и Словакию поддерживали, Словакию вместе, кстати, вторгались в Польшу в 1939 году. В 1938 они вот получили это государство. И Тисса шел в фарватере вот этой вот немецкой политики.
Словакия фактически получилась так, что она образовалась в общем результате Мюнхена.
Да, 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 да. И вот Словакия, это вот, если говорить именно о марионеточном государстве, которое создано немцами, да, тут те примеры, это, конечно, Словакия. Если Венгрия и Румыния имели свою государственность, которая и без немцев существовала, и имела свою там, да, национальную традицию и национальные институты. Словакию сделали совершенно немцы. Словакию сделали немцы. В том виде, в котором они и Тисо оставался тоже немцем верен до конца. И тоже кончил расстрелом, как государственный изменник. Его расстреляли именно по обвинению в провозглашении.
Это после
войны.
После того, да, там еще после... восстание национальное.
Ну, восстание национальное, скажем так...
Считается словацкое национальное восстание, они до сих пор гордятся.
Да, а мы могли бы гордиться подвигом, скажем так, советского разведчика майора Егорова, который диверсант, который вот этим восстанием, фактически его партизанский отряд и был, вот это все восстание, да, который вот поджег его, да, вот он был.
Оно было там, пусках Чехословакия, чем они, Словакия, словацкое национальное,
да,
восстание,
да, было,
а Франко-Пражское восстание.
Да, ну, было, отбили они вот эти территории в горах, и в конце войны словаки переходили на сторону Красной армии, когда советские, словацкие летчики перелетали, это известно, потом воевали уже против немцев, да, мы им доверяли в этом смысле, что... И, соответственно, здесь вот эта история такой искусственного государства, вот такого чистой марионетки.
Кто у нас... Ну, раз уж мы пока не выходим за пределы Восточной Европы, я думаю, что мы не успеем сегодня выйти за пределы. Значит, тогда теперь Павелич нам остался.
Да, Анте Павелич.
Да.
Анте Павелич.
В скобках Хорватия.
В скобках Хорватия. Вот, наверное, из всей вот этой компании он самая такая и неоднозначная, и наиболее яркая личность. Вот Павелич не воевал. Павелич был адвокат. Он был адвокатом, причем адвокатом, скажем так, очень хорошим. Он прекрасный оратор, он прекрасно писал. Вот о нем, как именно у такой вот такой народный трибун, вожак, который, для которого идея – это создание хорватского национального государства. Вот он безумно совершенный, вот он хорватский националист, но в отличие, если в отличие от Тисо, тот претендовал, у него как бы считал, что его вот это священничество, да, его вот это пасторство дает ему вот эти права, то Павелич выдвинулся, скажем так, с самого низа. Он сделал карьеру в так называемой хорватской партии права, такая была правая партия. Вот. Хорватский национализм – это очень давняя история. Это, я считаю, одна из самых старых европейских партий, это середина 19 века. И что говорит Павелич? Когда присоединяется вот, Хорватию, присоединяют к Югославии, да, то
королевство, Югославии.
Королевство, да, появляется вот в Югославии, королевство сербов, хорватов и славянцев, то что оказывается? Хорватия значительно более, скажем так, развита экономически и институционально, чем Сербия. Она часть Австрии. Да? Хорваты это лучшие, скажем так, солдаты австрийского императора. Это и флот, они моряки. И что говорит Павелич? Все беды в Хорватии. Почему все плохо в Хорватии? Да почему все плохо в Хорватии? Потому что воры. Потому что коррумпированные чиновники. А почему они коррумпированы? Потому что сербы. Вот будут свои хорватские чиновники, они не будут скажем так, воровать. А чиновники действительно коррумпированные. А югославское вот это королевство, оно действительно скажем так, в тогдашней Европе, оно какой совершенно безумный там лидер по коррупции, да, вот Белград тонет в этих коррупционных скандалах, в каких-то вот авантюрах, вот в этой совершенно там еще и там запутан вот этот клубок политических сил, там две королевские те самые династии, вот эти вот славянские, это там и белогвардейские и части, да, там у них иммигрантская это община, да, у них жуткие отношения, у них и с Советским Союзом плохие отношения, Советский Союз признает только в конце 30-х годов. Вот такой вот этот клубок, да, а ну Вязов Павелич, который говорит, нам нужна просто независимая Хорватия, и все будет хорошо. Все национальные кадры у нас есть, мы все говорим по-немецки, мы договоримся с кем угодно, все хорошо. И Павелич идет в террор. Так же, как и Бандера. Кстати, украинский националист. Самая крупная акция, которую организуют... Значит, в 29-м году Павелич провозглашает независимую Хорватию и моментально получает смертный приговор, значит, от югославского короля. И в 34-м году боевики Павелича организуют покушение на югославского короля во Франции. И убивают его. И он становится вот этим вот лидером боевого крыла хорватских националистов, организации вот эти повстанцы, как они сами себя называют. И он моментально завоевывает вот этот авторитет среди хорватских националистов, потому что все говорят, вот вы говорите, а он делает, он убил югославского. Да, пускай не сам, но он организовал это убийство, он получает второй смертный приговор. Значит, он скрывается в Италии, Муссолини в этом его поддерживает. Но почему Муссолини поддерживает? Далмация. Далмация итальянская. И Муссолини обещает ему хорватское, вот эту независимую Хорватию. И когда, скажем так, в 1941 году немцы колебались до последнего момента, делать ли ставку на Павелича. Дело в том, что у них были свои, скажем так, пронемецкие хорваты, и был такой мальчик, хорватский политик, глава вот этой бан Хорватии, губернатор Хорватии, который смог добиться от Белграда очень сильных вот таких уступок независимости. И когда немецкие войска разгромили югославскую армию, ну, там одним ударом, да, как бы смяли фактически югославскую армию, они предложили, это апрель 41 года, они, там могу сказать эту историю, как смена правительства, почему произошло, да, отдельная история целая, да, можно, кстати, сказать, как про балканскую кампанию, они предлагают организовать правительство мальчиков.
Насколько многие считают, что именно вот апрель 41-го, вот эта вот агрессия против Югославии, и как бы впервые у советского руководства породило сомнение.
Нет, я думаю, что до этого еще было, это одна из версий.
Я имею в виду немецких намерений. Ну, не важно.
Отдельно можем посвятить историю. Отдельная история. Да. И предлагают возглавить Хорватию, они предлагают мальчику, вот этому, скажем так, губернатору Хорватии, авторитетному, известному такому опытному политику. А мальчик отказывается. И тогда они, а итальянцы поддерживают Павелича. Муссолини вроде как территория их с Гитлером. И Гитлер дает свое согласие на то, чтобы плюс еще Павелича поддерживают офицеры-хорваты. Почему? А потому что вот из-за его вот этого боевого, скажем так, духа, из-за вот тех вот доказательств, скажем так, из-за этого террора, который он предъявил. И немцы делают ставку на Павелича. Он провозглашает независимое государство Хорватии и становится его поглавником, да, вот вождем. И начинает строить вот это хорватское государство.
А чем закончил Павелич?
Павелич, в отличие от вот этих вождей, хорваты тоже сражались до последнего. И, надо сказать, Павелич сумел скрыться. Павелич уехал, сумел добраться до Испании, и Франко ему не выдал. На него югославские националисты, не коммунисты, а сторонники...
Коммунисты, впрочем, сказать, что из Хорватии вышли не только усташи, но и коммунисты. Ну, и коммунисты. Лидер коммунистов Тита
и хорват. Да. Тоже хорват. Да, тоже хорват. И вот это вот хорватское государство, которое построило, конечно, он был союзником немцев. Конечно, хорваты здесь... скажем так, война на Балканах – это жуткая, конечно, война между хорватами и сербами. Вот. Но здесь Павелевичу удалось вот это вот государство свое создать, которое рухнуло, но и возродилось потом заново.
Ну вот закончилось наше время, на время нашей программы мы так прошлись по союзникам Гитлера. Продолжим еще, наверное, в следующих программах эту тему. А сейчас голоса блокады, как обычно, в конце нашей программы. И до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».